Итак, мы дальше возвращаемся в послании к Фессалоникийцам. Пожалуйста, откройте первое послание Фессалоникийцам. Мы будем читать с 3 главы, первых 10 стихов. Первых 10 стихов, 3 глава, первого послания апостола Павла Фессалоникийцам. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда вместе имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Господу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим? Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И сегодня мы посмотрим именно из этого текста, из этого фрагмента Священного Писания на одну важную, очень важную тему. Характер служения апостола Павла. Какие отличительные черты его характера? Павел обладал удивительным характером, как служитель Божий. И в каждом послании, когда вы будете читать его 14 посланий, вам будет открываться все новые и новые черты его характера, как Божьего служителя, как человека, посвятившего самого себя на служение Богу. Итак, сатана воспрепятствовал, как мы читали, да, он воспрепятствует. Но Павел как будто полностью игнорирует его препятствия. Так вот, он и пишет им, что вас нисколько не должно удивлять именно то, что с вами встретилось на вашем жизненном пути. То, что сатана препятствует, то, что у вас скорби, то, что у вас переживания, то, что у вас гонения. Оно не должно вас волновать. Почему? Потому что так нам суждено. Я вам говорил об этом, я вас наставлял в этом. Да, Павел и фессалоникийцы, они глубоко верили в высшей властью наделен Бог. Высшей властью, не сатана. И если он дал ему позволение и разрешение воспрепятствовать и гнать церковь в Фессалонике, то значит, с этого что-то должно произрасти немного, намного более прекраснее, лучшее, чем они имели до сих пор. Что мы имеем в результате гонения христиан в Фессалонике? Что мы имеем в результате препятствия сатаны, что он воспрепятствовал Павлу прийти? Мы имеем сегодня в результате этого возможность увидеть истинно подлинного служителя Иисуса Христа, его характер, его переживания. Не будь этого, мы бы не имели этого. Мы бы не имели два замечательнейших послания апостола церкви Фессалоникийцев. И эти послания вот уже 2000 лет подряд читаются, они вдохновляют верующих на служение. Заметьте, никакой паники. Вот оно что. Итак, давайте мы обратим внимание на чудесные истины Писания, которые скрываются вот в этих нескольких стихах, которые мы сейчас прочитали. Итак, первое, что мы можем видеть, ту истину, которая нам открывается, и то, что должно служить для нас образцом в нашей вере, в нашей посвященности, это забота Павла о церквах. Забота Павла о церкви. И так он начинает: «Посему, не терпя более». Интересно, заметьте, как будто у Павла кончилось терпение. Разве Павел не призывал к терпению? Разве он не говорил, что с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще? Разве он не говорил: «Братья, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию»? Это послание евреям, он так наставлял. А тут вдруг он говорит: «Итак, больше я уже не могу терпеть». Даже в послании к Галатам он говорит: «Итак, плод же Духа есть долготерпение». Так вот, Павел, отсутствуя тела, он, тем не менее, весь в Фессалонике находится. Он там, он вместе с верующими. Он вместе с ними переживает, он вместе с ними молится. Он вместе с ними несет все тяготы, которые возникли на их пути. Молодая церковь, она стеснена. На виду у всех врагов, как брат только что сказал, на виду врагов твоих трапезу он устроил. Вы можете представить себе, когда эти зеленые пажити, и вдруг там эта чудесная нива, все, а вокруг лютые волки стоят и зубами щелкают. Вот так эта молодая церковь в этой агрессивной среде. И они спокойны. Почему? Потому что я с вами, говорит Господь. Так вот, Павел не разочаровался в Боге абсолютно нисколько, что он говорит: «Я, не терпя более, теперь решили мы послать к вам Тимофея». Он понимает, как им тяжело. Молодая церковь. Братья, дорогие сестры, те, которые не побывали в подобной ситуации, они никогда не смогут понять вас. Если у вас какое-то горе, если у вас какое-то переживание, и человек, который никогда в своей жизни не имел этого, плохой утешитель. Помните, как Иов когда-то сказал: «Плохие вы утешители», потому что они никогда не были в подобной ситуации. А Павел это пережил. Он только что недавно, когда он шел в Фессалонику, вы помните, в Филиппах, что с ним случилось? Избитого ноги заковали в колоды и бросили в темницу. То есть для Павла это был стиль жизни его. Его враги постоянно сопровождали его, эти лютые волки, щелкая зубами, ходили за ним по пятам. И он это знал. Поэтому он понимал, что молодые христиане в Фессалонике, они нуждаются в утешении, они нуждаются в наставлении, как тут сказано, они нуждаются в укреплении их веры, поэтому он не мог дальше терпеть абсолютно. Почему? потому что он знал, что могут постигнуть и какие-то колебания, могут постигнуть и депрессия, и тому подобное. Они нуждаются в утешении. Когда-то, когда он находился в Коринфе, и когда он был стесненный со всех сторон, в действительности Павел тоже пришел в уныние, и сам Бог, зная и понимая, насколько Павел нуждается в утешении и в ободрении в этот час, он является ему, ангел Божий является ночью, и вы помните, что он говорит, он явил Павлу и говорит: «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Поэтому Павел знает, что нужно послать. У него были те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вот оно что. Это свойство характера человека, который служит Богу, который посвятил свою жизнь для Господа. И потому он не забывал, чей он слуга. Павел никогда не забывал о том, кем он избран на служение. Он не забывал о том, для какой цели Бог избрал его на служение. Вот он. Он избран не человеками, и не через человеков он получил это повеление, а он избран на служение владыкой Богом, самим Богом, Господом Вселенной. Он избран на это служение. И потому его задача ни в чем не посрамить своего Господа. Дорогие мои братья и сестры, те, кто на служении, понимаете ли вы сегодня, кого вы срамите своим бесхарактерностью, своей вялостью, своей безжизненностью? Да, если бы целое дело касалось только, что посрамление падает на церковь, ну еще полбеды. Но, милые мои, но посрамление падает на Господа, на владыку Бога. Вот куда ведет вялость. Вот куда ведет вот эта вот безжизненность характера некоторых людей, которые думают, что главное быть избранным, а все остальное не имеет никакой значимости. Так вот, дорогие мои, он знает, что он избран на служение Богу для того, чтобы прославить Христа то ли жизнью, то ли смертью. Не имеет значения. Потому что живем ли мы, для Бога живем, умираем для Господа. Мы Божьи люди. Так вот, слушайте, Павел говорит: «Я не имею права быть вялым, инертным и безжизненным». Слушайте, что он пишет в послании Римлянам, 12 глава. Посмотрите, как он начинает, как он обращается к церкви. 12 глава, 11 стих. «Слушайте, служители, посвятившие себя Господу на служение, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вот он, принцип характера служения Богу. Вот для нас сегодня наглядная картина, характер служителя Христова. «Духом пламенейте, Господу служите». Итак, вот она, пламенная решительность желаний исполнить волю Божию. Чего бы мне этого не стало. Посмотрите, что он говорит: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Это когда он прощался в городе Ефесе. Больше никогда он уже не увидится с церковью в городе Ефесе. Все. И Павел говорит: «По всем местам Дух Божий свидетельствует, что ожидает меня. Но я не дорожу ничем». и жизнью. Вот почему Он заботился о церквах. И потому, дорогие мои, если мы не серьезны в посвященности своей жизни Богу, если наши наклонности и наша воля, как людей, посвятивших себя Господу, безжизненны, горе нам. Дорогие мои, ни в чем другом так настоятельно не проявляется сила наших действий, как в нашей посвященности Господу. Так мы находим на страницах Священного Писания. И наоборот, противоположно, ни в чем и ничто так не отвратительно в очах Божьих, как вялость, теплота и безвольность. Истинное служение Господу всегда мощное служение, и его проявление истинного служения прежде всего проявляется во внутреннем состоянии сердца. Вот откуда начинается истинность нашего служения, истинность нашего посвящения во внутреннем проявлении нашего сердца. Ну, например, читаем Второзаконие, 6 глава. Бог обращается к Израилю и говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И дальше: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими». Второе. Когда к Иисусу Христу пришел один книжник и спрашивает, какая наибольшая заповедь в законе, он думал, что он скажет, ну, там 10 заповедей, какая-то из них самая большая. Но Христос вдруг совершенно говорит другие вещи и другой текст. Он ему привел вот это то, что я сейчас прочитал из книги Второзакония. А второе, он говорит: «И вторая же ей подобная, возлюби ближнего твоего как самого себя». Вот, дорогие мои, вот откуда начинается мощь и сила нашего служения, именно состояние нашего сердца. Если там пустота, если там ничего нету, никакая посвященность не поможет. Оно надоест вам. У вас найдется 1000 причин, чтобы улизнуть, чтобы как-то уйти и тому подобное, что у вас нету времени, что у вас детей куча, что у вас еще что-то. То есть у вас найдется. Почему? Потому что истинность вашего сердца показывает, что у вас нету к этому расположения внутреннего. Вот откуда начинается характер служителя Божия, с его внутренней посвященности. Слушайте, апостол Павел в послании филиппийцам говорит, 3 глава, 18 стих: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Или еще что-то, возьмите послание Римлянам, 9 глава. Что нам пишет апостол Павел? Послание Римлянам, 9 глава. Вы скажете, это он Римлянам писал, но я верю, что это и нам это написано. Так вот, Павел говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти». Что это такое? Это мощь посвященности. Вот откуда начинается служение. Вот это сила, сила служителя Иисуса Христа, сила служителя Божия. Это мощное служение, мощная сила. Откуда она идет? Из сердца, изнутри идет. Если там нету этой посвященности, посмотрите, что двигает Павлом. возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и второе, и ближнего твоего, как самого себя. Вот чем наполнена его посвященность. Не просто быть на высоте и пользоваться славой. Я служитель, я член комитета, я. Не это главное. Это не имеет никакой ценности в очах Божьих. Кто ты? Во времена суда, когда Господь придет на землю, многие придут и скажут: Господи, мы были великими служителями, мы бесов изгоняли, мы чудеса творили. Никакой значимости в очах Божьих не имеет это. Почему? Потому что внутренность была пустота, и там ничего не было. Там не было вот этого огня посвященности. Духом пламенейте, Господу служите. Его нету. А если нету его, вы не заставите. Теперь понятно, почему Павел пишет, не терпя более, я уже не мог дальше терпеть. Я с вами там пребывал. Я вас понимаю. Я знаю, в чем вы нуждаетесь. Поэтому все, хватит. Я посылаю к вам Тимофея. Вначале я хотел. Так вот, еще одно очень важно, что я наблюдаю здесь, именно в этих словах. Какая черта характера? Сотрудничество. Так вот, вы знаете, я вначале, когда размышлял и готовился к этим текстам Писания, я хотел назвать сотрудничество и ее результат. Но когда я начал дальше вникать и исследовать, я понял, что не сотрудничество главное в этом тексте, а сотрудничество как раз-то являлось частью, которая выражалась в его посвященности Богу, в его черте характера, как служителя Божьего, в сердце которого горел пламенный огонь любви к Богу и в любви к ближним. И в результате этого этот человек мог сотрудничать как себе равными, как себе подобными. Почему сегодня так трудно общаться с многими людьми? Почему сегодня для многих так трудно дается сотрудничество? Почему? Потому что нет вот этого пламени любви. Вот вам разница между истинным и формальным служением. То, о чем мы с вами говорили на пикнике. Истинное и формальное служение. Итак, благочестивыми есть такие люди, которые кажутся благочестивыми, имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся. Какой силы отрекшиеся? Вот этой внутренней силы, пребывающей в их сердце. Вот чего нету. И поэтому что приводит человека в движение? Слово Божие, так написано, ибо Слово Божие живо и действенное. Вот оно. Так вот, Слово Божие приводит в движение, и потому отношение к служению есть не что иное, как отражение отношения нашего сердца к Слову Божьему. Заметьте, вы можете ссылаться на все, что угодно, на занятость, на все, что угодно, что только может ваш разум придумать. Но Писание говорит, что истинное отношение к служению показывает ваше отношение к Слову Божьему. Каково ваше отношение к Слову, таково будет ваше отношение к служению. Почему Павел говорит: «Я ничем не дорожу». Все, что для меня было преимуществом, все для меня абсолютно ничего не знать. Это ссор. Почему? Потому что у него было самое серьезное отношение к слову. Оно для него было слаще меда и меда сотового. В нем он находил утешение, радость и ободрение. Посмотрите, взаимоотношения в семье – На чем они зиждутся? Брат говорил о чем? Разводы в семьях и тому подобное. Семьи рушатся. Почему? Потому что, говорит, все, любовь кончилась. Да, кончилась любовь. Значит, вот этого нету внутреннего двигателя. Так вот, я хочу вам сказать, что говорит нам Слово Божье. Вы помните, когда Господь обращался к ангелу одной церкви. Он говорил о самых, что ни есть, хороших вещах. Посмотрите, вторая глава Откровения. «Знаю твои дела, труд, терпение. Ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, но они не таковы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Чудеснейшая характеристика, не правда? И вдруг он говорит, а я советую тебе покаяться. Как? В чем каяться? Что тебе еще нужно? Где ты еще найдешь такого посвященного человека? Слушай, четвертый стих говорит, но имею против тебя. Что? Потому что в сердце твоем что-то другое. Именно вот то, о чем то, что пребывало в Павле, оказывается, что в ангеле Ефесской церкви отсутствовало. И поэтому все остальное рушится, все остальное не имеет никакой ценности, но имею против тебя. Братья, дорогие сестры, вот что, сегодня люди хвалятся своей активностью, активити и тому подобное. Это тоже хорошо, но что двигает нами. Поэтому, когда Павел писал Коринфянам, он говорит, я могу и тело свое отдать на сожжение, но если в сердце пусто, нету ничего. Так вот, вот оно истинное состояние человека, посвятившего себя на служение. Отнимите любовь, и тогда все рушится. Даже возьмите, скажем, есть люди, которые делают козни. Когда они вас ненавидят, они всячески стараются вам сделать какое-то зло. Но отнимите у него эту ненависть, и он перестанет делать зло. Видите, и с той стороны, и с другой стороны должен быть двигатель внутреннего сгорания. Что это? Это есть любовь. Итак, посмотрите, почему Иосифа продали в Египет? Что двигало этими людьми? Ненависть. Вот она. Ненависть. Они терпеть его не могли, поэтому они сделали ему такое зло. Так точно и в служении Господу. Поэтому еще раз говоря о заботе и переживаниях Павла, он поступал так, по велению своей души. Это не было просто, ну, раз я призван на это служение, я обязан это делать. Нравится мне или не нравится, я должен это делать. Нет, дорогие мои, это не служение. Он поступал, почему? Почему он переживал? Почему он был вместе с Фессалоникийцами? Хотя отсутствовал плотью, но духом вместе. Почему? Потому что он говорит, фессалоникийцы, уже не я живу, но живет во мне Христос. И его чувствования живут во мне. Вот почему вы мне дороги. Так вот, дорогие мои, он говорит, что вот почему моя жизнь наполнена жизнью заботы, переживанием о церквах. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, что он пишет в 11 главе, второе послание к Коринфянам. Я не буду читать весь этот фрагмент Писания, начиная с 18 стиха, я только конец прочитаю. Посмотрите, он говорит, кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся». Почему, Павел? Потому что это было состояние его души, это был стиль его жизни, забота. И поэтому, посмотрите, что пишет нам не только Павел, а что пишет апостол Иоанн. «Дети мои, для которых...» Павел пишет: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Почему? «Доколе не изобразится в вас Христос». Галатам 4:19. Второе, на что обращаю ваше внимание, свойство его характера – понимание предназначения служения, или вернее, предназначение служителя Христова и его служения. Что это значит? Павел пишет в послании к Коринфянам: «От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». Что это значит? Ну, например, написано в Слове Божьем, когда речь идет о Моисее, то написано следующее евреям, 3 глава, 5 стих, говорится, что Моисей оказался верным во всем доме. Так написано: «И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельства того, что надлежало возвестить». В чем верность? Помните, однажды один пророк переоделся и встречал одного израильского царя и рассказывает ему, что вот мне дали одного человека и сказали, чтобы я его охранял, но раб твой занялся тем и другим делом, а он сбежал. И теперь его душа вместо моей души, меня должны казнить. Вы помните, что сказал царь? Так тебе и надо. Вот оно, что оно... Когда человек не понимает предназначение, если тебя поставили стражем, что ты должен охранять этого человека, ты должен охранять, но не заниматься никакими посторонними делами. Так точно и в служении. В чем верность? Абсолютно во всем. Любое служение есть величайшее поручение и самая великая ответственность. Работа, требующая ответственности, потому что это дано нам Богом. И особенность. Чем больше всего нуждались фессалоникийцы в это время, они нуждались в утверждении их веры, они нуждались в утешении, они нуждались в предотвращении колебаний. Апостол это понимал. И он понимал, что он как служитель Христов, он понимал важность своего служения. Он должен все отложить. Он должен абсолютно всем пренебречь. Почему? Потому что он понимал важность своего призвания. Он призван проповедовать Слово Божие. Он призван учить основательно. Он призван назидать. Он призван вооружать на дело служения. Он призван обличать и утешать. И поэтому он опасался. Он не был разочарован в Боге, но он понимал, что значит оставить молодых верующих именно тогда, когда со всех сторон его атакуют эти лютые волки. Они могут поколебаться. И он понимал важность. Он понимал, насколько опасны скорби, переживания, преследования. Фессалоникийцы тоже были подвержены и гонениям, и бедствиям. И он это понимал хорошо. В этой ситуации он дальше уже не мог терпеть, и поэтому он посылает Тимофея на этот труд. Он должен совершить. Не потому, что Павел пренебрег фессалоникийцами и пренебрег своим служением, а по той причине, что просто для него были препятствия. Итак, предназначение. Посмотрите, понимал Павел свое предназначение. Я хочу сегодня, чтобы мы обратили это внимание. Понимаем ли мы свое предназначение, когда мы идем в Дом Божий? Понимаем ли мы свое предназначение, когда нас избирают на какое-то служение? Это очень важно. Чего требует Господь от нас в данной ситуации? Павел хорошо понимал ответственность и решительность. Даже возьмите его обращение. Как только он встретился с Господом, он говорит: «Итак, я не стал советоваться с плотью и кровью. Все, все оставь». Вот она, решительность. Братья, дорогие сестры, сколько сегодня безжизненных, вялых и безинициативных христиан. Павел в Афинах. Тимофей ему очень нужно, он не может без Тимофея. Тимофей его помощник, его ученик, молодой, последователь. Но ради дела Божия Павел готов остаться без помощника, без Тимофея. Но ради дела Божия он жертвует. Но иди, Тимофей, иди, потому что там нужда, там свирепствует сатана. Иди. Братья, дорогие сестры, если христианин не готов отказать себе в чем-то ради дела Божия, это не христианин, это формальный христианин. Нет в этом никакой пользы. Ради дела Божия. Готовы ли мы сегодня ради дела Божия? Не так, скажем, как Павел. Я не говорю, это слишком завышенная планка сегодня для всех нас. Мы, как некоторые люди, говорят: да на бы хоть у порога дома Божия, куда там уже спереди. Так вот и здесь. Готовы ли мы сегодня чем-то пожертвовать, каким-то своим благополучием или ради дела Божия? Пусть каждый из нас даст ответ перед Господом. Посмотрите, как он называет Павла, то есть Тимофея. Он ученик, Павел апостол, избранный самим Господом Иисусом Христом. Между ними большая дистанция. А Павел, посмотрите, как он возвеличил Тимофея, как он представляет его для фессалоникийцев. Я знаю, что они хотели его увидеть лично. Между ними были самые добрые взаимопонимания. Но он, обращаясь к ним, он говорит: послали Тимофея кого? Брата нашего, служителя не моего, он говорит, слугу, не моего помощника, а служителя Божия и сотрудника нашего. В чем? В благовествовании Христовом. Может быть, он вам чем-то поможет. Я не могу, я бы хотел бы прийти. Но видите, какая ситуация. Поэтому будьте довольны тем, что есть. Как сегодня некоторые говорят: будь довольны тем, что я хоть раз в месяц пришел в собрание. Абсолютно нет. Павел говорит, что это все равно, что я у вас, что Тимофей у вас. Это Божий служитель. Вот оно. Какое замечательное качество. Наше служение есть совместное служение. И поэтому как хорошо, когда есть в действительности взаимопонимание, когда служители заботятся друг о друге, поддерживают друг друга, создают авторитет для друга. Вот тогда дело Божие может расти и развиваться. Павел не выделял себя в этом, абсолютно мы не видим. Итак, опасность налицо. Возможно, Тимофей что-то может вам помочь. Нет, он этого не говорит. Он брат наш. И поэтому для него то, что и для Павла, он посылается для чего? Утвердить, утешить и сделать вас непоколебимыми. Удивительное сотрудничество. Последнее и третье, на что обращаю ваше внимание, результат служения Павла. Так вот, Теперь, 6 стих, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей. Смотрите, Павел в Афинах был в какой-то глубочайшей скорби и переживании. Я когда смотрю на сегодняшний день, о чем сегодня люди скорбят? Похожи ли сегодня скорби христиан на скорбь Павла? О чем он переживал? Так вот, он говорит, мы утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо когда теперь мы живы, почему? Потому что вы стоите в Господе. Вот она, результат служения Павла. Получают ли служители Христовы удовлетворение от своего служения? Получают. Огромнейшее удовлетворение получают. Но я не знаю, как вы понимаете, получить удовлетворение от служения. Но я хочу обратить ваше внимание, как Павел получал. Это есть истинное удовлетворение, очень большое. В чем оно? Он получал истинное удовлетворение в том, что они приняли Слово Божие как Слово Божие, и они жили в соответствии со Словом Божьим. Вот оно что. Все скорби, все переживания, говорит Павел, компенсированы. Вот что дает силу для служения. Вот что дает нам силу легко нести служение, переносить всякие тяготы. Вот что дает нам силу и побуждает нас еще больше и больше и больше посвящать себя на дело служения. Что дает силу? Когда мы видим, что то, чему мы учим, то, чему мы наставляем, то, что Слово Божие, которое вы слышите, оно имеет действие. Оно в действии. Вы знаете, мы когда возвращались с Украины, мы были в приподнятом настроении. Почему? Потому что мы увидели в действительности, как действует Слово Божие среди простых тружеников там, на Ниве Божьей. И, видя все это, нас еще больше и больше дух воспламенился, желание возгорелось еще большей посвященности, радость, вот оно что, мы получаем удовлетворение. И наоборот, когда мы видим, когда люди абсолютно не реагируют на Слово Божие, они десятилетиями слушают Слово Божие, и никакого роста не наблюдается, это печаль. Великая для меня печаль и сердцу моему. Вот оно, дорогие мои. Как легко переносить всякие тяготы и лишения именно тогда, когда ты видишь Слово Божие живо и действенно. Когда-то Иисус радовался и говорит, «Славлю Тебя, Отче неба и земли». Почему? Потому что вот эти большие города, там, где цивилизация, культура, где говорят в действительности на родном языке, они слушать не хотели, видеть не хотели. Сколько чудес видел Капернаум и тому подобное. И он был печальный. Но когда он езжал в Иерусалим, он говорит, «Славлю тебя, Отче неба и земли». Почему? Потому что ты открыл то младенцам. И они радуются, они принимают это слово как слово Божие. И поэтому смотрите, что говорит апостол Иоанн. «Для меня нету большей радости». В чем, Иоанн, ты радуешься? Что они тебе материально помогают? Нет. Что дети мои ходят в истине. Вот оно, дорогие мои. Это то, что поднимает служение, то, что дает силу для служителя. Когда мы видим, что Слово Божие в действительности живо и действенно, где в ваших сердцах. Нет больше радости. Для меня это потрясающий результат. Павел полон хвалы, полон радости, полон благодарности Богу. Удивительная последовательность. Павел переживает. Но вот Посмотрите, что получается. Еще одна очень важная особенность. Он переживает за нечто другое. Заметили, о чем он переживает? Он говорит: «Итак, мы при всей скорби и нужде утешились вами, братья». 9 стих. «Какую благодарность можем вы воздать Господу за вас, за всю радость?» Он переживает, как бы его удовлетворенность не повлияла на ту славу, которая принадлежит Богу. Еще одна характерная особенность служителя Божия. И потому он восхваляет Бога. Потрясающее! Вот что воодушевляет служителя и побуждает его к большей посвященности. И последнее, еще одно важное замечание. Почему Павел так усердно молится за тех, кого он благодарит Бога? Ведь все хорошо, правда, в Фессалоникийской церкви? Надо молиться за коринфян, а в Фессалонике все хорошо. Я помню когда-то, я уже говорил вам несколько лет тому назад, когда я призывал и просил, и говорю: «Братья и сестры, наша церковь нуждается в молитве, в молитве. У нас есть величайшая проблема, мы нуждаемся в этом». Некоторые пришли говорить: «А у нас все хорошо. О чем молиться? Какие проблемы могут быть у нас?» Послушайте, Павел молится, почему день и ночь неусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего не достает вере нашей. Дорогие мои, запомните, почему Павел так усердно молится. Почему? Потому что мы всегда нуждаемся в молитве. Мы никогда не достигнем совершенства здесь, на земле. Мы только в вечности будем совершенны. Поэтому, к сожалению, многие не понимают, приносящие нам радость, даже самые лучшие христиане, даже самые лучшие посвященные люди Господу на служение, они должны быть предметом наших молитв. Почему? Почему они должны быть предметом нашей постоянной заботы? Потому что они находятся в мире зла и искушения. Они находятся в окружающей среде. Помните, Бог послал Павлу жало во плоть. Даже такому великому служителю. Они были, есть и остаются теми, которые будут усовершенствоваться до самой смерти. Итак, благодарение и слава Господу за этот чудный урок. Какой урок мы сегодня усвоили из того, что мы прочитали? Из этого текста Писания. Служитель Божий прежде всего должен понимать, что он служитель Божий. Чтобы не посрамлено было имя Божие. Вот о чем должна быть его забота. Не о том, как угодить, чтобы тебе хорошо говорили, а твоя забота должна была, как угодить Богу. Второе. Понимаем мы предназначение служителя и служение. И истинные служители имеют радость от своего служения. Имеем ли мы сегодня радость от посвященности своей жизни Господу? Или каждый раз мы говорим: «О, опять что-то нужно». Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты избрал нас ко спасению, и Ты спас нас, Господи, и мы дети Твои. Мы сегодня напрямую можем идти престолу благодати, называя Тебя своим Отцом. Мы недостойны этого, Господи, мы не заслужили этого, но это благодаря Твоим страданиям, Твоей смерти Ты возделал возможным такие чудные взаимоотношения. И сегодня, Господи, взирая на служение таких верных и преданных Тебе служителей, как апостолы и как Павел апостол, мы просим, чтобы этот образец, этот образ был глубоко запечатлен в наших сердцах, и мы могли также, Господи, жить жизнью, посвященной Тебе на служение. Благослови всех находящихся в Доме Твоем, благослови, Господи, тех, которые будут сегодня возвращаться в свои домы. Мы просим у Тебя за наших братьев и сестер Довченковых, чтобы Ты благословил их возвращение домой. Мы просим у Тебя за молодежь, чтобы Ты также, Господи, помог им в полном благополучии возвратиться. Господи, мы также просим у Тебя за сестру Полину, которая будет также улетать туда, к себе на родину, чтобы Ты благословил ее пребывание там и дал в полном благополучии возвратиться назад к себе домой и в церковь. А также, Господи, я сердечно Тебя благодарю, славлю и превозношу имя Твое святое за то, что и в нашей церкви есть те люди, которые несут на себе все тяготы служения перед лицем Твоим в этой церкви. Господи, о них прошу и о них молюсь, чтобы Ты воздал им старицей, хранил и благословил от всякого рода искушений в этом греховном мире. Услышь нас в этот час, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.